Пока все в офисе.
Ну что, мы продолжаем прямой эфир на Фонтанка Офис. Я с удовольствием представляю наших гостей. У нас в студии директор по северо-западу рекрутинговой компании HeadHunter Юлия Сахарова. Юлия, добрый день.
Добрый день, рекрутингового сайта
HeadHunter. Рекрутингового сайта HeadHunter. И также у нас соучредитель центра «Работа Ай» и фонда «Рауль» Михаил Кривонос. Михаил, добрый день.
Добрый день.
Тема нашего разговора – рынок труда для людей-инвалидов. И я передаю слово Юлии.
Правильно говорить, считается, людей с инвалидностью, людей с ограниченными возможностями. Такая и мировая, и российская уже практика. Я хотела начать с цифр, потому что они помогают понять и масштаб проблематики, и масштаб задач, соответственно. В России порядка 12 миллионов людей с инвалидностью. В Санкт-Петербурге 40 тысяч людей с инвалидностью трудоспособного возраста. Из них работает 29 тысяч, по последним данным, на конец 2015 года. И самая главная сложность, с которой мы сталкиваемся, общаясь и с компаниями, общаясь и с кандидатами, которые имеют инвалидность, им достаточно трудно найти друг друга. Это первая проблема. Вторая проблема – не всегда мотивы и стереотипы и у работодателя, и у соискателя помогают им в таком вот поиске. На HeadHunter мы несколько лет назад сделали такую опцию. Она была такая, скорее, гуманитарная, то есть наша дань той ситуации, которая на рынке происходит. И есть возможность маркировать вакансии. То есть любая вакансия, которая публикуется работодателем, сделать пометочку, что она доступна для человека с инвалидностью, для того, чтобы помочь проконтактировать и найти друг друга. И вот мы постоянно мониторим ситуацию, как вот рынок, как работодатели, готовы они маркировать вакансии, предлагать их людям с инвалидностью. И видим очень хороший рост. То есть порядка больше 1000 вакансий с маркировкой «доступны людей с инвалидностью» в квартал появляются на портале, и уже за январь-февраль 2016 года их уже больше 800, только за 2 месяца квартала. Но на самом деле тему правильного, спокойного, инклюзивного рынка труда это все равно не исчерпывает. Вот вместе со мной наш коллега, с которым вместе сотрудничаем в Совете бизнеса по вопросам инвалидности, такая организация, которая существует в Москве на федеральном уровне, существует в Санкт-Петербурге. И туда входят компании, которые темой занимаются, к себе готовы трудоустраивать людей с инвалидностью, входить в программы сопровождаемого трудоустройства, делать безбарьерную среду, пытаются обменяться опытом и все эти проблемы решить. Вот, Михаил, с вашей точки зрения, есть ли какая-то разница между российской практикой, российской ситуацией рынка труда для людей с инвалидностью и иностранной?
Да, Юля, спасибо огромное за вопрос. Мы, как центр, активно занимаемся темой поддержки компаний и соискателей с инвалидностью в том, чтобы найти друг друга. И занимаемся этим не так давно, с 2013-2014 года. Вот, но за то время, по которому мы этим активно занимаемся, мы видим то, что вот именно инклюзивный рынок труда для людей с инвалидностью, он действительно в России, ну, в общем, в таком активном режиме только зарождается. То есть какой-то такой распространенной практики пока очень мало. У нас есть наши коллеги в Москве из организации «Роя Перспективы», которые очень активно также помогают кандидатам и компаниям находить друг друга. И они работают более 10 лет, и как-то такой вот столичный, в столице это немножко более активно происходит, немножко раньше началось. Вот, в Петербурге, ну, до нашего появления открытым рынком труда никто не занимался, и
то есть, либо компании сами выходили на организации, которые обучают инвалидов, людей с инвалидностью, и их искали для себя, либо коммуницировали с комитетом по труду и занятости, со службами занятости.
Конечно, люди с инвалидностью, те, кто не испытывают проблем с поиском работы, таких, которые трудоустраиваются сами, не заявляя своей инвалидности, да, таких немало. Вот, но они по статистике не особо видны, поскольку они не заявляют об этом. Да? А хорошо видны именно кандидаты, которые имеют инвалидность, которые являются безработными, и их очень много. Да? У нас уровень активность, экономическая активность среди людей с инвалидностью по стране около 30%, то есть 70% людей с инвалидностью, они не работают, экономически неактивны. В Петербурге эта ситуация, ну, поскольку рынок труда побольше, да, она получше, но ребят безработных с инвалидностью реально много. Вот. И если сравнивать вот именно практику и ориентацию именно на открытый рынок труда, на инклюзивность, у нас это новая тенденция. Да, как-то раньше было принято считать, что программы трудоустройства людей с инвалидностью, они должны носить какой-то защищенный характер, когда люди с инвалидностью работают отдельно где-нибудь на каком-нибудь производстве. Ну, все, наверное, помнят такие производства всероссийского общества слепых, как «Луч», там собирают разные розетки. Это такие анклавные производства, где люди работают отдельно.
Это не инклюзивность, да, когда все растворены друг друга.
Да, но автоматически, когда там профессионалы социальной сферы часто думают о трудоустройстве людей с инвалидностью, они почему-то по шаблону воспринимают именно защищенное производство, где люди с инвалидностью отдельно, да, а люди без инвалидности там не присутствуют. За рубежом эта практика ориентации на инклюзивный рынок, когда все работают вместе, она активно начала развиваться, наверное, с 80-х-90-х годов, да, и сейчас она там считается абсолютной нормой, а вот такие изолированные участки, это уже прошлый век. Да?
Причем это на всех уровнях, я так понимаю. То есть детки учатся вместе, вместе пребывают в детском саду,
да.
И детки с инвалидностью, и детки обычные, да. И дальше учатся вместе. И,
да, но инклюзивность, она должна быть как бы, да, от начала до конца. И, что важно про нее сказать, да, что за рубежом эта практика, она применяется не только и не столько из гуманистических соображений, сколько из экономических. Потому что наши коллеги в Швеции, наши коллеги в Финляндии, с которыми мы активно сотрудничаем, у которых перенимаем опыт, говорят о том, что если считать производительность труда человека с инвалидностью, который у них работает инклюзивно, и затраты на его, сравнивать затраты на его зарплату с его производительностью труда, да, то дополнительно поддержать и субсидировать, нужно там, может быть, процентов на 30, на 40, в среднем, да, для людей с инвалидностью, в связи с наличием у них инвалидности, нести дополнительные расходы даже в сложных случаях. А когда это анклавно делается, да, когда люди работают отдельно, то до 200-300%. То есть затраты на то, чтобы дать человеку работу, они составляют дополнительно, помимо его оклада, еще 2-3 оклада нужно дополнительно вложить для того, чтобы создать систему производства, заточенную вот только для конкретной данной категории, например, слабовидящих людей или людей, которые проблемы с подвижностью имеют. То есть в этом есть экономический большой смысл, в том, чтобы развивать инклюзивность, потому что при инклюзивности затраты работодателей, затраты государства, да, на социальную поддержку, они значительно меньше получаются, потому что, такой понятный феномен, как и в школе, да, что одни тянутся за другими, да, одни дополняют других. А если все люди, например, с проблемами со зрением, да, то они никак друг друга дополнить не могут, да, то есть получается, что у них у всех одна и та же проблема, и производственный процесс построить на том, что у всех людей одни и те же навыки есть, одних и тех же навыков нет, бизнес-процесс построить достаточно сложно так. Да?
Это вот хорошая новость, и для многих она наверняка новостью является, что экономически более выгодно, когда развивать инклюзивный рынок труда. Вот у меня тогда вопрос по двум блокам, соответственно, что мешает его развивать, потому что очевидно, что есть какие-то помехи там и государства, и законодательные, и есть помехи, связанные с человеческими стереотипами, с отсутствием привычки и вот с некоторыми опасениями, может быть, как вести себя с людьми с инвалидностью.
Да, как и любое изменение системы, такое кардинальное, да, любое изменение сознания, это очень всегда тяжело и долго идет, да, у нас, такая история быстро развивается, да, и у нас все происходит достаточно быстро, вот, за рубежом это процесс, который там шел лет 20-30, постепенного перехода на инклюзивность, начиная, как вы правильно сказали, да, из детского сада и заканчивая рынком труда, да, потому что это связанные вещи. У нас, к сожалению, в системе образования то, откуда дети начинают, да, инклюзивность появилась там, появляется, да, сейчас, где-то какие-то пилотные проекты были несколько лет назад, там 5-6 лет назад, первые в Петербурге 7, да, проекты там детских садов, в которых вместе учатся дети с инвалидностью и дети без инвалидности. И те ребята, которые приходят к нам за помощью в трудоустройстве, да, ну, практически, мы практически не видим ребят, приходящих из инклюзивной среды. Практически все, кто приходит к нам за помощью в трудоустройстве, ребята к нам приходят с инвалидностью в возрасте где-то от 18 до 29 лет. Все, они все испытывают очень сильные сложности с трудоустройством, и это связано с тем, что они всегда были изолированы. Но я немножко ушел в сторону от ответа на ваш вопрос. Да? Вы спрашивали о том, в чем основные сложности. Да? Сложности в том, что систему ну, не с самого начала нужно, да, развивать сейчас, а нужно сначала подхватить тех, кто уже рос неинклюзивно, да, и это очень сложно, то есть в это нужны, нужны инвестиции. И...
Я, Миша, прошу прощения, да, что я перебиваю. Вот, на ваш взгляд, уберем даже за кадр, сейчас, может быть, законодатели, государственные сложности, вот все эти, всю эту специфику, а в чем сложности с восприятием у обычных организаций, у обычных работодателей в приеме на работу людей с инвалидностью?
Ну, сложности на разных уровнях есть, конечно, очень много... Простите, предрассудков. Я в последнее время рассказываю такую историю, что когда мы, например, общаемся с работодателями, которые принимают на работу зарубежных граждан, да, они, активно работая с гражданами других государств, понимают, что один иностранец может очень хорошо выполнять свою работу, а другой может очень плохо. Но это очевидная вещь. Да? Ну, человек, который не говорит по-русски, или, да, но говорит хорошо по-английски, он какую-то работу может делать хорошо, как плохо. То есть стереотип человека, который не говорит по-русски, он у нас нормальный. То есть мы понимаем, что один может быть хорошим программистом, другой плохим программистом. Или один хорошим менеджером по продажам, другой плохим менеджером по продажам. А про людей с инвалидностью этот стереотип не работает. То есть мы автоматически считаем, что если у человека есть инвалидность, то все люди с инвалидностью будут создавать на рынке труда и в производственном процессе проблемы. То есть очень во многом вот этот стереотип, что инвалидность означает автоматически проблему для работодателя сотрудников.
Проблематизированный взгляд.
Да.
То есть
да,
не видит сильные стороны, а видит сразу же вот
из-за сложности. Из-за вот проблемы инклюзивности, о которой мы говорили, да, потому что мы практически не сталкиваемся с людьми с инвалидностью в рамках производственных задач, производственных процессов, поэтому у нас есть вот этот стереотип в отношении их. И в зависимости от уровня принятия решения в компании, да, отношение к этому очень разное. То есть у топ-менеджмента, у собственников компаний, у менеджеров, у HR-департаментов, как правило, отношение гораздо более заинтересованное и толерантное, отчасти потому, что опыта больше, отчасти потому, что знают иностранные практики, отчасти образование профильное, нередко HR имеют какое-то психологическое или социально-педагогическое образование, и им это более-менее понятно, да, по нашему опыту. А существенная сложность заключается в том, что на самом деле в рамках производственного процесса основную нагрузку на себя берет тот человек, который будет непосредственным руководителем сотрудника с инвалидностью. И у этих людей, как правило, совсем нет опыта совместной деятельности с такими людьми, потому что рынок труда не инклюзивный.
И у коллег, наверное, потенциальный будущий коллег тоже сложности, как да, себя вести.
Да, ну лицо, принимающее решение, все равно потенциальный руководитель, в первую очередь, не столько коллеги, но сколько потенциальный руководитель, потому что он воспринимает, вот как вы правильно сказали, вот это отношение коллег настороженное, оно тоже будет влиять, конечно, на производственный процесс негативно, потому что вот будет это, он представляет себе, что будет вот это вот, вот будут проблемы, как воспримут коллеги, как воспримет отдел, и потом упадут показатели отдела, потому что у нас один сотрудник с инвалидностью по стереотипу будет меньше производительности иметь, чем другие.
Я хотела перебить, прости, пожалуйста, и перейти к такому, к позитивному, может быть, ключу, потому что мы сами сейчас говорим в в парадигме там проблем, потому что я знаю, что работа АЙ ведет тренинги, и РОИ Перспективы ведет тренинги, они бесплатные для компаний, по адаптации да, будущего коллектива к тому, что к ним придет сотрудник с инвалидностью.
Да, ну, почему я немножко про проблематизацию этой истории рассказал? Потому что мне было важно показать, что проблема, она достаточно очевидная, проблема в отсутствии информации. И тренинги, а также на самом деле просто организация и представление кандидатов самим лицам, принимающим решения, очень часто эту проблему решает. То есть, скорее, такой посыл наш всегда к потенциальным работодателям заключается в том, что то, что вы говорите, является часто стереотипом, да, и вы, прежде чем сразу включать стереотип, давайте мы познакомим вас с кандидатами. Во многом проблема, которая была, наверное, раньше, и которую мы призваны решать, заключалась в том, что было две проблемы, на самом деле. Одна проблема — это вот стереотип у работодателя, а вторая проблема — это те работодатели, которые были заинтересованы преодолеть этот стереотип, у них не было простого канала встречу с этими кандидатами, которые необходимы для того, чтобы стереотип преодолеть. Да? И мы наш центр создали для решения этих двух проблем. Но в первую очередь, наверное, самый главный наш ресурс — это возможность представить кандидатов под те вакансии, которые компании готовы предоставить, и помощь компаниям в выявлении этих вакансий. Тренинги тоже очень хороший инструмент, вот, но мне кажется, что вот именно то, о чем вы, с чего вы начали, то есть поставить галочку о том, что вакансия доступна для кандидатов с инвалидностью, но не только поставить эту галочку, а реально встретиться с одним, с двумя, с тремя кандидатами с инвалидностью, сопоставить их навыки и их умения, и их квалификацию с другими кандидатами и принять решение, насколько они действительно интересны. Потому что вот то, что мы с вами обсуждали, когда мы начинали совет бизнеса по вопросам инвалидности, что галочки стоят, да, вакансии доступны для людей с инвалидностью есть, а откликов от кандидатов и реально приходящих кандидатов от компании мало. Потому что во многом то, что люди с инвалидностью оказываются экономически неактивными, то, о чем я упоминал, приводит к тому, что они немножко начинают жить изолированно. И нужно построить мостик такой, который бы их очень активно вовлекал и приводил их на собеседование. Как только они начнут приходить физически на эти собеседования, и у работодателей изменится картина, и самое главное, изменится картина у них самих.
Я бы так вот резюмировал, что получается проблема, опять проблема слова прозвучала, работодателей в том, что недостаток информации, а у нас сегодня прозвучала информация о том, что более экономически выгодно брать людей без каких-то дискриминационных вот таких фильтров. И те сложности, которые кажутся сложностями, снимаются получением информации, по коммуникативным каналам, тренингами и более спокойным отношением к тому, чтобы все это воспринимать. И есть отдельная проблема, связанная с мотивацией самих людей с инвалидностью, которые в силу того, что они росли в неинклюзивной среде, они, может быть, даже и не знают, что можно выйти за рамки вот анклава и выйти на открытый рынок труда и предложить себя. И есть где получить навыки презентации себя, формирования резюме, прихода на собеседование и дальше уже трудоустройство в компании. То есть есть проблема у работодателя, есть проблема с мотивацией и с технологиями поиска работы у самих кандидатов. И завершая вот тему первую с работодателем, я хочу сказать, что вот совет бизнеса по вопросам инвалидности, вот все организации, которые входят, работа А и фонд Рауль, предлагают вот такие информационные моменты. Есть выставка, которая тоже бесплатно ездит по всем компаниям. Чудесный просто проект, мне очень нравится. Где показаны люди с инвалидностью в рабочей обстановке. Реальные фотографии. И эта выставка, она курсирует, экспонируется в разных компаниях. Очень крупных и производственных. И большая четверка, и ритейл у себя размещает. И сотрудники, просто ходя по коридору в собственном офисе, в собственной компании, они видят и уже начинают адаптироваться к тому, что рынок, он движется к инклюзивности. Есть конкурс «Путь к карьере», который мы, вот Совет бизнеса по вопросам инвалидности, работаем, мы проводили, и «Роя перспектива», как основной хедлайнер, проводили весной 2015 года. Это мощный, совершенно духоподъемный проект, когда ребят в течение 2,5-3 месяцев, ребят с инвалидностью, их проводили по ряду тренингов, которые вели участники Совета бизнеса, по тому, как по английскому языку, по поведению на собеседовании, по поиску работы, по какие у нас еще были, целый ряд. Там было мероприятие, и все это увенчалось
12 тренингов.
И увенчалось все это финалом конкурса, когда ребята уже формировали самопрезентацию, выступали перед HR-ами крупных компаний, которые готовы их рассматривать себе для трудоустройства, и защищали себя в качестве вот таких кандидатов.
Ну и вышли на работу по итогам.
Да, это физический проект, поддержал его ряд крупных каналов, и мы такую историю, конечно, будем продолжать и в 2016 году. То есть есть такой канал. И теперь вот к ребятам, которые с инвалидностью, потому что, правда, есть такая проблема в силу вот анклавности, такого вот воспитания неинклюзивного у нас. Они зачастую не уверены, что их могут рассматривать, зачастую сами не знают, сообщать о своей инвалидности или нет. И, может быть, тоже не привыкли к менталитету показывать свои сильные стороны, а не как бы сразу обозначать какие-то ограничения. Вот про мотивацию ребят расскажите, пожалуйста.
Да, во многом вот то, что они изолированно живут изолированно, они не знают тех возможностей, тех ожиданий, которые есть в отношении их и могут быть в отношении их, и те предложения, которые могут быть в рынке, на рынке труда. Но есть очень много организаций социально ориентированных, государственных, которые с ними в контакте и с которыми они встречаются. И наша, Наш посыл заключается в том, чтобы постоянно вовлекать и передавать вот эту информацию об вот этих вакансиях, которые есть на HeadHunter, о вакансиях, которые предлагают компании, непосредственно этим ребятам, и дальше отслеживать их мотивацию, чтобы они обращались к нам, лично приходили и проходили собеседование, чтобы они, пройдя собеседование у нас, были нами совместно с ними самими представлены работодателем, и чтобы вот эта встреча происходила. И так же, как и у любого другого кандидата, который находится в поиске работы, после первого или второго или третьего собеседования не всегда есть результат, да, потому что это вопрос совпадения интереса работодателя, да, и способности кандидата. Но если мы с вами понимаем это, потому что мы сами это проходили или в нашем кругу это естественный вопрос, то для кандидатов это непривычно. И для части, для многих социально-ориентированных организаций непонятно, что вот само даже термин трудоустройство, да, он несколько, ну, странный, потому что на самом деле никто никого не устраивает, человек устраивается сам, да, и решение основное принимает компания, а кандидат должен себя компании продать. Мы очень активно занимаемся тем, что вот этой деятельностью по просвещению и объяснению кандидатам вот этого момента очень активно занимаются, потому что это нужно часто объяснить там родителям молодых людей, у которых есть инвалидность. Часто им очень сложно начать самостоятельную жизнь, пока они не зарабатывают денег, поэтому важно родителям это объяснить. Важно объяснить это социально ориентированным организациям, которые с ними работают, различным сотрудникам реабилитационных центров, которые с ними общаются. И тогда мотивация появляется. Такой простой пример. Вот сейчас на эфир я ехал из офиса нашего, да, куда обращаются кандидаты. И вот прямо сегодня я вот выхожу из офиса, и входит 3 человека в офис. Молодой человек приходит на собеседование, с ним, я так понимаю, его отец, и, как я понял по представлению, сурдопереводчик. Потому что молодой человек не говорит. Да? Вот. Есть масса вакансий и работы, которые вообще не требуют речи. Ну, сколько угодно, да? Вот. Такой вот потрясающий пример, что человек приходит на собеседование с сурдопереводчиком к нам, да? Мы специализированный центр по помощи людям с инвалидностью в поиске работы. И сурдопереводчик в совершенном шоке говорит: как же вы так сделали, пригласили молодого человека на собеседование и даже не попросили сурдопереводчика? А мы говорим: а зачем сурдопереводчик? Говорит: а как бы вы с ними общались? Мы говорим: ну, как письменно. И прямо у сурдопереводчика было такое уважение к нам. Да, прямо такой: ого, какие вы продвинутые. Хотя, ну, с точки зрения здравого смысла, да, ну, слепая печать там, которой мы обладаем, да, то есть вот на клавиатуре, да, это та же самая скорость практически, что и устный разговор. И он, молодой человек, тоже умеет печатать на клавиатуре.
Я не могу не упомянуть про чудесный проект Юморт. Юморт, ну, это крупный онлайн-ритейлер, как раз у них несколько специалистов слабослышащих, они работают, причем работают в торговом зале и работают с планшетами, у них есть бейджик о том, что вы общаетесь, ну, в отношении покупателей, чтобы они понимали, вы работаете со слабослышащим сотрудником. И прекрасные девочки, они очень красивые, интересные.
Производительность их труда на 30-40% в среднем выше, чем у остальных кассиров. И в Ашане огромный проект аналогичный есть. И поэтому вот, эти вот предрассудки, да, о том, что это какое-то препятствие, а на самом деле это не препятствие, даже если правильно сделан вот мэтчинг, сопоставление между потребностями работодателя и возможностями кандидата, вот, то это не обязательно совершенно является препятствием, а очень во многом является очень большим достоинством. Поэтому вот здесь основной, мне кажется, упор, да, заключается в том, чтобы помогать кандидатам видеть то, что и представлять то, что они могут. Ну, как в любом карьерном консультировании, да. У каждого кандидата есть много потрясающих совершенно способностей, просто кто-то должен ему
сделать акцент на этих хороших способностях.
Сказать, да. И то же самое в нашей истории еще то же самое есть в отношении работодателей. Тоже вот этот вот шаблон, да, что как у нас на работе, где никто вообще рот не открывает, зачем нам человек, который говорит, хотя он прекрасно может письменно общаться, вообще с ним общаться особо не надо, он прекрасно выполняет государственные обязанности, которые не предполагают вообще речь. Вот, преодоление этого мостика небольшого, он многое очень многую проблему могут решить. Но если говорить про западный опыт, есть еще очень много разных совершенно адекватных технологий, которые и у нас сейчас применяются. Например, на первом этапе субсидирование части заработной платы со стороны государства. Потрясающая, эффективная методика. И в России сейчас эта практика запустилась в Петербурге. Мы вот активно участвовали в этой программе, вот, которая позволяет, конечно, огромное часть проблемы снять, потому что очень большая проблема этих кандидатов, потому что они никогда нигде не работали. И первая вот эта стажировка, пусть на 50% оклад компенсируется, или на 70%, или на 80%, в зависимости от, или на 100%, позволяет очень многое решить, потому что тоже многим этим кандидатам самоанализ вот этот провести сложно. Они пока на работу не выйдут, им сложно понять, что у них хорошо получается, а что у них плохо получается. Да? И вот такие методы, они тоже очень эффективные, но они должны делаться инклюзивно.
Я под завершение расскажу кейс чудесный совершенно про людей с аутизмом. Недавно встретила статью о том, что Моссад, ну, израильская разведывательная организация известная, да, они используют людей с аутизмом, причем для обработки больших массивов аэрофотосъемки, цифровых данных, и сравнения нет никакого с людьми, которые вот не обладают такими качествами, по глубине, точности, тщательности обработки. И есть специальная команда вот людей с аутизмом, которые в Моссаде этим занимаются. Как раз использование сильных сторон человека, а не в обсуждении проблематики его каких-то других особенностей. Это, конечно, вот направление жизни и деятельности для нас всех на ближайшие годы. Я вот к чему хотела бы призвать под завершение, что, конечно, нужно быть более открытым. Нужно быть более открытым и самим компаниям. Тот же самый Юлмар, он все свои вакансии считает пригодными для людей с инвалидностью. Даже их практически уже не маркируют. И тот же самый подход желательно выращивать и помогать его пестовать у людей с инвалидностью, у их родителей и родственников, для того, чтобы они более активно выходили и на открытый рынок труда, и в специализированные компании, которые готовы помочь сопровождаемым трудоустройстве. То есть мы, конечно, в этом направлении движемся все, и это хорошо.
Да. Спасибо. Да, спасибо огромное. Спасибо.
Я напомню, что в студии Фонтанка Офис были Юлия Сахаров, директор по северо-западу рекрутингового сайта HeadHunter, и Михаил Кривонос, соучредитель центра «Работа Ай» и фонда «Рауль». Говорили мы сегодня о рынке труда для людей с инвалидностью. Спасибо вам большое.
Спасибо,
уважаемые эксперты.
Спасибо огромное.